Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время на наших волнах мы продолжаем изучать книги царств, ну и в общем и целом Ветхий Завет. Сегодня на повестке 21 глава 3 книги царств. А в гостях у меня сегодня преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, перед тем, как 21 главу открыть, давайте немножко расскажем нашим радиослушателям, как мы дошли до жизни такой, что было в предыдущих частях.
Я просто напомню, что мы сейчас разбираем 3-4 книгу царств. Это единое произведение, и мы сейчас находимся в самом таком центральном его разделе. То есть в этом произведении описана история, так сказать, еврейского государства, северного и южного царств, от Соломона до Вавилонского плена. И показаны как бы корни духовного кризиса, идолопоклонства, которое дальше приводит к разделению царств, и, собственно, автор, он показывает, что вот это обетование, которое получил Давид о том, что родится у него праведный потомок, царство которого станет вечным, на этих царях не исполнилось. А наоборот, под руководством этих царей, так сказать, народ дальше, все дальше и дальше уходил от Бога, потому что идолопоклонство пронизывало все слои этого общества. Но при этом Бог посылает пророков. И вот как раз центральный раздел этого произведения, он повествует о борьбе пророков и, так сказать, их активном участии в политической жизни, чтобы изменить некую траекторию движения как бы народа, да, и это история Илии и история Елисея, пророков. И вот прошлый раз мы, в общем, говорили про прошлые разы, вообще, так сказать, да, то есть у нас было несколько встреч, бесед, в которых мы говорили вот эти очень захватывающую историю пророка Илии, вот этот символический смысл тех чудес, которые он совершал, это все работа с массовым сознанием, то есть Илия доказывал населению, что все эти языческие боги, там, Ваал, финикийские и прочие, они ничто, а за дождь, за урожай, за, так сказать, все-все сферы жизни отвечает единый Яхве, Господь. Поэтому Бога надо единого чтить. Вот это вот все за это идет борьба, то есть они все никак этот монотеизм усвоить не могут. И, так сказать, дальше происходит очень важный момент, потому что кажется, что Илия терпит некое поражение. То есть ему, вот он там убил этих пророков Вааловых, помните?
Угу.
Но после этого сила Божья его оставляет.
Ну, как некое наказание.
Да, то есть
своеволие.
Да, вот так некое своеволие допустил. И он бежит в пустыню, преследуемый людьми Иезавели. Вот этой финикийской царицы, которая ищет смерти пророка. И он в страшной обиде на Бога. И он приходит к горе Синай, и Господь ему открывается. В тихом веянии ветра. То есть очень глубокий смысл у этого эпизода, который показывает, что у Бога есть замысел, даже если мы Бога не видим. Мы видим молчание Бога, но это не значит, что его нет. Как раз здесь реализуются, может быть, его скрытые цели. И дальше Господь говорит, открывает Илье вот этот свой скрытый замысел, что, так сказать, все, так сказать, нечестивцы, все вот это нечестие будет истреблено, но не сейчас, не прямо сейчас. Но, так сказать, он должен помазать трех людей. Елисея, своим учеником, пророком, Азаила, сирийского царя, и Иуя, царя северного царства Израиля. И когда он помажет этих трех людей, их миссия состоит в том, что через них будет осуществлен вот этот Божий суд над нечестием в Израиле. И дальше идет, собственно, рассказ о том, как же это все исполнилось, и как этот суд над нечестивым домом Амврия, вот этих, этой династии царей, он осуществился. Это рассказ не быстрый. Сразу скажу, что автор, так сказать, книги царств, он нам дает очень развернутую картину, которая простирается, в общем, с 21-й, ну, даже с 20-й главы 3-й книги царств по 9-ю главу
четвертой
книги. То есть это практически, ну смотрите, 11 глав. Идет вот этот развернутый рассказ. И в этом рассказе действует Илья, потом Илья возносится, и его место занимает Елисей. В реальности вот этого Иуя и вот этого сирийского Заила помазал Елисей. Только он действует как бы как от лица Ильи. Он его представляет здесь, да? Вот. Сам Илья это не сделал. Это осуществилось уже при его ученике. Да. И там происходит вот некие события, в которых разворачивается история этой династии дальнейшей. Как бы есть вот этот нечестивый Ахав, да, такой царь, который колеблется. Он изображается как не просто однозначная такая черно-белая фигура, а он, в нем есть какие-то что-то и доброе, и он колеблется, иногда он кается. И Господь дает ему, как бы, Господь, так сказать, пытается его как-то пробудить к покаянию. Бог предвидит то, что все будет нехорошо, но, тем не менее, есть возможность свободного выбора. И здесь еще точка бифуркации не пройдена, да? И вот этот Ахав, и потом его потомки, Ахозия и дальше. И дальше мы видим, как в силу вот этих вот, вот этого нечестия, социальной несправедливости, идолопоклонства, эта династия приходит в упадок. Тогда начинается гражданская война, вот этот Иуй, так сказать, осуществляет переворот, и наступают сирийцы, вот этот Азаил, царь сирийский, как гнев Божий. И эта династия прерывается. Но это происходит к 9 главе, и до ней нам надо еще дойти. И, уверяю вас, вот мы сейчас будем этот раздел читать, он очень занимательный, он очень интересный. Не только по причине многочисленности чудес, которые там описаны, просто, ну, там такие поучительные моменты, которые, я думаю, будет всем интересно, так сказать, поразмыслить над ними и увидеть их проекции в нашей жизни. Итак, действие уже происходит после того, после вот этого явления Бога на Синае, и после того, как пророк Илия помазал Елисея. 21 глава.
Третьей книги царств.
Да, да. Причем этот царь Ахав, который тут как бы главное действующее лицо, воплощение этого нечестия, вот он колеблется. И в прошлой главе, например, он проявил некое благоразумие, он послушал пророков, и поэтому, так сказать, там сирийское войско отступило. И вот мы читаем 21 главу. Мы сейчас разберем три эпизода, вот из них эпизод первый, про виноградник Навуфея. Ну вот тут рассказывается такая ситуация, что в городе Изриэль, ну, это такой городок в Северном царстве, где у царя был дворец. И археологи даже считают, что они этот дворец нашли. Роскошный дворец, выложенный пластинками из слоновой кости, очень дорогой. И вот там, так сказать, вот ситуация. У царя резиденция, но рядом с его дворцом, вот с дворцом Ахава, царя Самарийского, находился виноградник некого важного, в общем, человека.
Ну, естественно, рядом с дворцом-то, с царским. Кто еще будет строить?
Ну, тут дело даже не в том, что он рядом с дворцом, просто, так сказать, это некое наследственное владение. И вот этот Навуфей, и у него там хороший такой виноградник. И царь, написано, что он приглянулся ему, этот виноградник. И он приходит к этому Навуфею, царь, и говорит ему: давай договоримся, я тебе денег вообще хорошо заплачу с лихвой. Либо другой вообще виноградник лучше этого возьмешь, но вот сердце, прям вот по сердцу вот это вот место, я бы тут развел сад, овощи бы тут выращивал. Вот хоть хочется ему это место. А Навуфей ответил ему строго: сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Тут надо вспомнить, что у евреев земельные сделки были ограничены. У этого были религиозные причины. При Иисусе Навине они получили все наделы, и в еврейском законе запрещалось как угодно, под каким угодно, так сказать, по каким бы то ни было причинам, продавать землю отцу. То есть для того, чтобы не было обеземеливания, люди не попадали в долговое рабство, это просто прям закон, запрещавший продавать землю, так сказать. И, ну, другое дело, что если очень хочется, то, так сказать,
кто-то... Можно, кто-то запретит.
То можно, да. Тем более царь вот хочет. Но здесь Навуфей проявляет некую принципиальность именно религиозного плана. Он говорит: это земля моих отцов, не могу я это сделать, царь.
То есть это вполне себе обоснованное решение, да. А не то, что вот он решил перед царем как-то,
да,
покрасоваться.
Гонор проявить. Да. Нет, здесь именно совершенно четкое религиозное обоснование. Я не могу это сделать, потому что это противно Божьему закону. И вот этот Ахав, он очень расстроился. Вот тут прямо показано, как вот он пришел, встревоженный, огорченный, и отворотил лицо свое, лег на постель и хлеба не ел от расстройства, что получил такой. И тогда разговаривает с ним его вот эта вот жена, Иезавель, про которую мы уже говорили, помните, которая устроила избиение пророков.
То есть довольно хитрый и подлый человек, как мы видим из описания.
Человек хитрый и подлый, и она говорит...
Язычница, к тому же.
Да, 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 и она говорит: ну, здрасте, так сказать, что это за царство было бы у тебя, если бы ты такое, так сказать, терпел? Давай, иди, ешь свой хлеб, так сказать,
перестань печалиться, сейчас
да, будь спокоен, устроено. Я тебе, твой виноградник будет. И она, так сказать, от лица царя с печатями отправила в город Изриель, ну, весточку, местным старейшин, что надо этого человека обвинить в чем-либо и предать смерти. Задача поставлена, и старейшины Изриеля делают следующее. Да, и она указывает путь, как это сделать. Она говорит, посадите Навуфея на первое место в народе. И пусть рядом с ним будут два специальных человека. На первое место в народе, это значит, ну, значит, они, чтобы на него, ну, как-то, так сказать, какое-то неловкое слово там интерпретировали, и потом бы эти два человека объявили, что он хулит Бога и царя.
Из-за такого... То есть дать человеку какой-то пост,
да.
Такой большой, ну, не знаю, да. Мэра, там, помощника, что-нибудь вот такое, да, и угу. Потом его низвергнуть оттуда.
Да, да, да. Ну, и... В результате, так сказать, его посадили во главе народа, ну, очевидно, судить какие-то дела, ну, как, там же местное самоуправление, то есть Навуфей, как, с одной стороны, вроде как возвысился, и вот негодные вот эти люди были рядом с ним, а потом сказали, лжесвидетельствовали, что перед всем народом Навуфей хулил Бога и царя, то есть возгордился, всем это понятно. И тогда его вывели за город и побили камнями, и он умер. И... Тогда, так сказать, когда она говорит Ахаву, все, поезжай, бери этот виноградник, нет больше в живых твоего врага. И дальше происходит следующее. Ну, понятная ситуация, да, то есть взял, вот так вот, избавился от человека. И когда этот самый Ахав отправился в этот самый виноградник, по пути встречает его пророк Илья. Вот тот самый пророк, который все ему, так сказать, создавал большие проблемы. Ахав его видит и говорит, «Нашел ты меня, враг мой». «Нашел ты меня, враг мой». Он сказал, «Нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа». И дальше Илья ему пророчествует, что вот за то, что ты сейчас сделал, Господь наведет на тебя беды, и истребится весь твой род до ребенка, то есть все погибнут, не останется ни в какого ни потомства, и... «С домом твоим я поступлю так же, говорит Бог, как ты поступил с домом Иеровоама, сына Наватова, с домом Ваасы, сына Ахиина, за оскорбление». То есть, ну, он истреблял своих политических
конкурентов. То есть, это уже не первый раз.
Да.
Далеко не первый случай.
Да, и вот здесь, как бы, видите, око за око, зуб за зуб. То есть, будет эквивалент только со стороны Бога. «И о Иезавели, сказал Господь, псы, то есть, твою кровь будут лизать псы на улице, вот».
На том месте, где псы лизали кровь да. Навуфея, псы будут лизать и твою кровь.
А у Изавели, сказал Господь, псы ее съедят за стеной Изриеля. То есть такая страшная смерть даже без погребения. Кто умрет у Ахава в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того расклюют птицы небесные. И дальше вот опять же написано, что Ахав выслушал эти слова, разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И Илье было слово Господне, и сказал Господь, видишь, как смиряется передо мной Ахав, за то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом. То есть от человека многое зависит. И здесь мы видим этого Ахава как такую... нетвердую личность, такого нетвердого человека, который зависим от своей жены, который зависим от, так сказать, каких-то вещей, но при этом имеет в себе доброе начало, вот взял, покаялся, и не первый раз уже, да, и Господь вот его милует, он говорит, ну вот все-таки в нем есть, да, какой-то смысл, а потом уже при его потомках все равно хорошего не будет, и вот это все осуществится непременно, но только не при Ахаве.
Какая интересная линия поведения. То есть да. Сначала убить, то есть сначала как-то напакостить, а потом взять и покаяться. И все вроде как у тебя все хорошо.
Ну, здесь он это делает нелицемерно. Вот тут вот Ахав, в чем его можно, так сказать, в чем угодно упрекнуть, он убивает. Ну, как он? Это делает его жена.
То есть с проблема. Его же разрешение.
Понимаете, Мария, что с пророками, которых убивает? Вот не Ахав их убивает, а Изавель их убивает. Что с Навуфеем? Не Ахав убивает, а Изавель убивает. А он только потворствует ей. И это проблема уже гендерная. Так сказать, что он не может навести порядку в доме своем, понимаете? Вот это, знаете, особая такая библейская тема. Мужчина, зависимый от женщины. Это мы видим в истории Иоанна Крестителя, помните? Который вот да. Слабый мужчина, да? Адам, который слабый, так сказать, взял, повелся, так сказать, а потом жену обвинил, да? То есть вот Библия, она терпеть не может такой тип мужчины, такого подкаблучника, и она просто с ним, так сказать, ну вот всячески его презирает. И вот здесь мы Ахава видим, что он личность, то есть он сам по себе не злой, жена у него злая, не повезло, да, но при этом он не в состоянии проявить твердость и как бы навести порядок.
Пресечь
безобразие. Вот это вот, так сказать, типичное. Поэтому Бог его и милует, потому что сам-то он по себе человек неплохой, но слабоват.
С женой не повезло.
Он, ну как не повезло, то есть это же все-таки ты здесь тоже участник процесса. То есть ты складываешь в себя ответственность. Видите, какой он весь эмоциональный, все. Вот он искренне раскаивается, но при этом...
С другой стороны, вполне себе живой человек. За этими действиями ты понимаешь, что это живой человек.
Но психологически очень слабым, и все решает его супруга, которая нечестива. И вот дальше 22 глава. И дальше, собственно, рассказывается история о гибели Ахава. Как погибает царь Израиля. Царь иудейский Ахав, царь Израиля, значит, к нему приходит, приглашает в гости к себе царя Юга, иудейского царя Иосафата. И они заключают некий союз против Сирии. Вот тут рассказывается ситуация, что они решили отбить один городок, который называется Рамов-Галаадский. Галаад – это, так сказать, регион такой к востоку от Галилейского озера. И вот как раз там, так сказать, город, который, видимо, оспаривался. И, слушайте, там, видимо, так политическая обстановка складывается, что он говорит: смотри, мы можем ударить, и все, и город будет наш. Давай. Но перед этим надо посоветоваться с Господом. И... вызывают пророков. Пророков здесь снова указано много. Целые 400 человек, около 400 человек пророков вызывают. И вот они сидят на площади, и перед ними приходят, значит, пророки, и все говорят угодное царю. Все говорят угодное царю. Иди, Господь предаст его в руки царя. Вот этот город Рамов. А вот этот царь Израиля, он, ну, то есть, вернее, Иуды, южный царь, Иосафат. Он такой осторожный человек. Он слушает, видит, что такие-то пророки...
Лукавят.
Ну да, угодное царю говорят. И он говорит: ну, может, все-таки есть еще. Ну, вот, видимо, не хочется ему идти, да, вот, а кто есть. И тогда Ахав говорит: есть у нас еще один человек, есть. Зовут его Михей. Но я его не люблю, потому что он постоянно что пророчествует, против меня говорит. Вот, ну, давай его позовем, давай. Решили позвать. А что скажет Михей? И вот они сидят у ворот Самарии, пророки пророчествуют, вот некий Сидекия, сын Хинааны, сделал железные рога и говорит: так, этими рогами ты забодаешь сирийцев до истребления их. И приходит Михей. И Михею как бы передают, что, ну, давай, вот скажи доброе царю, ну, смотри, царь в хорошем расположении, наградит тебя.
Ну, что тебе стоит?
Ну, что тебе стоит? Все ведь, смотри, все, то есть это история про нонконформизм, короче, вот сейчас будет, да, то есть все же пророки говорят: ну, вот, иди. Михей говорит: вот я изреку то, что скажет Господь. Приходит царю, царь говорит: Михей, идти ли нам войной за Рамов-Галаадский или нет? Тот сказал: иди. Будет успех. Господь предаст его в руки царя. Ну, вроде как, тебе надо, вот тебе вот на, получи. И сказал ему царь. Вот, видимо, таким тоном сказал, видимо, так сказал, что все поняли, что что-то не то. И сказал ему царь: вот еще и ныне заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. Явно ты что-то другое хочешь мне сказать. И сказал он Михей: я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвращаются с миром каждый в свой дом. То есть это он видит смерть царя, и что из царства Израиля остается без пастыря, и все возвращаются после битвы по своим домам. Бог даст им победу.
Но какой ценой?
И сказал царь израильский Иосафату: ну не говорил ли я тебе, что он не пророчествует обо мне доброе, только худое? Да? Сказал Михей: выслушай слово Господне. Я видел Господа... Вот дальше интереснейшее место. Он говорит: я видел Господа, который сидит на престоле, и все воинство по правую и по левую сторону от него. И говорит Господь: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и погиб в этом Рамофе Галаадск? И один говорит, и выступил один дух, ну, некий вот, понимаете, духовная какая-то сила, и Господу говорит: давай я стану духом лживым в устах всех его пророков, и они его убедят. И он стал духом лживым, и все эти пророки лжепророчествовали для того, чтобы тебя, царь, убедить, чтобы ты пошел на смерть. Тут Сидекия, сын Хинааны, пошел, ударил Михея по щеке и сказал: неужели от меня отошел дух Господень? Вот. И царь сказал: отведите его в темницу, кормите скудно хлебом, доколе я не возвращусь в мире. То есть царь, у царя личные счеты с этим пророком. Он хочет доказать, что на самом деле это не эти 400 лжепророчествовали, а ты, Михей, лжепророк. И мы это докажем. Когда я, задумал, значит, надо сделать, да? И Михей сказал: если вернешься в мире, то не Господь говорил через меня. И сказал: слушай весь народ. Все, поспорили. Ну и после этого они идут на этот Галаад, и они даже одеждами поменялись, потому что он думает, увидят сирийцы, что царь на колеснице, постараются его убить. И он одежды простые одел. И дальше там происходит, что сирийцы действительно нападают, но некий человек случайно натянул лук и ранил царя израильского, который был переодет, сквозь швы лат. И он не мог оставить место битвы, потому что была сутолока, было сражение. И вечером он умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И умер царь, и привезли его в Самарию, и обмыли колесницу на пруде самарийском, а псы лизали его кровь, и омывали блудницы, по слову Господа, которое он изрек. Все, это исполнилось. Там, где лизали кровь Навуфея, там же лизали кровь псы Ахава. Вот. Вот так. И после Ахава воцарился Ахозия. Ахозия – это его сын. И давайте вкратце рассмотрим третий эпизод, на котором, в общем, завершается история Ильи. Это четвертая книга. После смерти Ахава начались большие проблемы у царства Израиля, потому что Ахозия, это сын его, воцарился, но подчиненные народы вышли из-под власти. И вот отложился Моав. Моавитяне – это за Иорданом народ. Вот евреи обложили их данью, и вот, так сказать, Ахав умер, сильная рука ушла, и все, они подняли восстание. И тогда случилось следующее. Вот этот Ахозия упал с верхнего этажа своего дворца. Вот тут написано,
как
упал.
Неудачно.
Да, через решетку с горницы своей, то есть, ну, через перила как-то вот взял и свалился. И так, ну, этот Ахозия, он продолжает всю линию, так сказать, вести. Он не восприимчив к этим божественным знакам. То есть он наследует вот это нечестие своих родителей и так далее. И тогда он посылает послов для того, чтобы они шли и вопрошали, как написано, «Спросите у Вельзевула, божества Коронского, выздоровею ли я от этой болезни?» То есть они идут к некому пророку, прорицателю, который от имени вот этого... Вельзевул – это, ну, так сказать, тоже финикийское божество, повелитель мух буквально. Ну, и его использовали для защиты от насекомых.
Ну, то есть язычество продолжается.
Да, язычество продолжается. И он находится в тяжелой болезни, вместо того, чтобы обратиться к Господу, он вопрошает языческое божество. И тогда выходит к этим посланцам, встречается им снова. Уже последний раз мы видим Илью в этой истории. Илья Фисвитянин. Это уже самый конец его служения. И вот он говорит, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Коронское? За это говорит Господь. С постели, с которой ты лег, не сойдешь, но умрешь. И дальше Ахузия, он совершенно не... Ну, вот удивительно, да? То есть, если бы он... Вот мог ли здесь покаяться Ахузия? Это же некий божий знак. Ты свалился, у тебя царство, так сказать, разваливается, да? Тебе пророк говорит, покайся, да? Это за грехи твои. И ты идешь вопрошать это божество, и когда... Ну, что делает Ахузия? Вот это повествование прям подчеркивает, что суд божий справедлив. Ахузия говорит... «О, ты бросил мне вызов, и я тебя убью. Непременно пророка, приведите его ко мне, и пусть его привести, так сказать, покарать». И дальше идет просто такая эпичная история, потому что он посылает отряд, Илья там сидит на горе, 50 человек.
Вот они обнаружили... одного.
На одного. И вот они подходят к этой горе, и они говорят, так сказать, вот человек Божий, царь говорит, сойди. А отвечает Илья, если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. Все. Ты такое неуважение к пророку оказываешь, да? Все. И их попаляет огонь. Царь посылает вторую группу. Людей вообще не жалеет. И происходит то же самое. Человек Божий, так сказал царь, сойди скорее. Отвечал Илья и сказал, если я человек Божий, пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. Все. Приходит третий пятидесяток, и там уже этот самый офицер падает перед горой и говорит, «Человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов моих, этих 50. Вот, так сказать, ну, царь вот нас послал, пойди с нами, он просит. И ангел Господень сказал Илье, иди с ним и не бойся его. И тогда этот самый Илья приходит с этими 50 и говорит Ахозии, «За то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Коронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове его, с постели, которой ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И ему никто ничего не может сделать, потому что такого ужаса он навел. И умер он по слову Господа, который изрек Илья. После него воцарился Иорам. Вот, после него воцарился Иорам. Что же происходит дальше? Что же происходит дальше с этой династией, мы увидим в следующих главах Это уже начиная со второй главы книги царств, когда на первый план выходит, начинается служение пророка Елисея. Илия возносится, а Елисей получает вот эту силу творить чудеса и пророчествовать. Но история Елисея и история вот этого божественного суда, об этом мы поговорим в следующий раз.
Ну да, сегодня мы, напоминаю, открыли уже четвертую книгу царств, прочитали первую главу, а в следующий четверг в это же самое время мы продолжим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!